Небо только начинало светлеть. Дебби в прозрачном белом халатике эдаким привидением всплыла на кухню. «Гарри, просыпайся!» Включился свет, и она начала греметь шкафчиками. «Есть кофе?» «Нет кофе!» «Тресь!» «Есть хоть что-нибудь?» «Ничего нет!» «Тресь!» Перебарывая смущение, я надел брюки под одеялом. Появился Долтон в своем ямайском прикиде. «Давайте-ка уберемся отсюда, они могут найти нас через Нормана Смерча». «Выдумки», — сказала Дебби. «Возможно», — ответил я, — «готова поспорить на собственную жизнь?» Я думала об этом ночью, когда уже засыпал. Они могут ждать таксиста в аэропорту этим утром. Или выяснить его телефон в службе аэропорта, а то и домашний адрес. Дебби схватилась за голову. «Боже милостивый!» «Дебби, одевайся», — сказал я. «Мы отправляемся в город. И не забудь прихватить свой кошелек». Мы с Дебби торопливо прошли мимо бассейна, покинули территорию гостиницы и спустились с холма, на который вчера поднимались в такси. Ночной воздух напоминал духовку, а уж теперь, когда тропическое солнце устремилось ввысь, температура подлетела до 90 градусов. Я еле осилил эти 2 мили до Оча Риоса. Голова у меня кружилась. Над домами, словно гигант среди лилипутов, вздымалось огромное круизное судно. Как нам и было указано, мы шли вдоль главной улицы, людной и шумной даже в этот час. Мимо проплывали рынки с произведениями местных ремесленников, рыночные крикуны, магазинчики, торгующие всяким хламом для туристов. Еще 1 миля, и мы оказались в местах, куда туристы с того круизного судна не заходят. Город изменился. Теперь перед нами будто шумела, клубилась, цвела буйным цветом Африка. Мы свернули на боковую улочку, обошли лежавшего на тротуаре молодого человека. Он растянулся на постели из картона. И вот оно, Sunshine Rentals, как раз там, где рассказывала служащая гостиницы. Беззубый пожилой индеец повел нас на задний двор. По дороге он нападал кудахтавшей курице, которая попалась ему на пути, и махнул в сторону поцарапанной мятой старой Тойоты, наполовину засыпанной листьями растущей рядом папайи. Дебби заплатила за неделю вперед американскими долларами. Хозяин сообщил, что машина хороший, очень хороший, никогда меня не подводил. А встанешь на дороге, звони мистеру Клейбану. По возвращении мы нашли Долтона и Зоулу, которые ждали нас внизу с упакованным багажом. Лицо надевшего темные очки Долтона ничего не выражало, а Зоула заметно нервничала. Мы быстро загрузили багажник, а Дебби тем временем сдала ключи. Она села за руль, и мы поехали вниз. Навстречу нам поднималось такси. Когда мы разъезжались, я узнал Нормана Смерча. Кто там сидел сзади, я не разглядел. «Видели?» — спросила Зоула. «Да», — ответил я. «Думаешь, он нас заметил?» «Вряд ли, но я не уверена». Мы ждали, пока стоявший на воротах охранник перестанет трепаться с приятелем. Дебби что-то мурлыкала, раздраженно теребя руль. Наконец шлагбаум поднялся, и мы резко вырулили на дорогу. «Рвем когти, крошка!» — сказал я. Она завопила какую-то речевку, кажется, норвежских герл-скаутов. Сидевший на заднем сиденье Долтон указывал дорогу, а Дебби резво следовала его инструкциям. Мы ехали по Ферн-Галли, куда даже ямайское солнце пробивалось с трудом, столько здесь было деревьев. Затем выбрались на нужную дорогу, на которой то и дело встречались повороты, и было полно колдобин. Она пересекала Ямайку с севера на юг, мелькали Бокситные шахты, апельсиновые рощи, тянулись ущелья, осталось позади дюжина маленьких городков, тысячу ветких строений и придорожных лотков. Уличную жару можно было пощупать руками. Я благодарил судьбу за кондиционер в старой машине. Через 2 часа мы были в Спаништауне, откуда широкое шоссе вело в Кингстон на южное побережье. Вдалеке маячил Блу Маунтинс, а справа переливалось в солнечном свете Карибское море. Кингстон не был Ямайкой для туристов. Тут вас не ждали ни залитые солнцем пляжи, ни пальмовые деревья. Здесь не было гостиниц для отдыхающих, где от местных жителей вас заботливо ограждали металлической оградой. Кингстон – карибский порт, который и размерами, и уровнем суеты явно превосходит Ливерпуль. Уличное движение отличалось не столько интенсивностью, сколько безалаберностью. Дебби этот хаос переносила на удивление спокойно, а при виде музея Боба Марли даже издала радостный визг. Эта достопримечательность оказалась совсем не лишней. В следующие полчаса она попалась нам еще дважды. Наконец я увидел нечто знакомое по краткому путеводителю – сине-белый фасад местного театра. Адвокатская контора, я знал, была где-то неподалеку. Дебби обогнула здание и припарковалась. Зоула вышла поразмять ноги, а Дебби, Долтон и я пошли охотиться на юриста. После кондиционера мы чувствовали себя как в сауне. «Знаете, где находитесь?» – спросил Долтон. Надев очки, он начисто слился с окружающей средой. «В Кингстоне, на Ямайке», – ответил я. «Вон там», – показал он, – «окраина Джонстауна, а еще дальше Тренчтаун, 600 убийств в год. Это одно из самых опасных мест в западном полушарии». «Спасибо, Долтон. Узнав это, я почувствовал себя куда лучше». На деревянной доске белой краской было написано: Чак Мартин, адвокат. И под этим еще одна дощечка. Карибские брызги. Агроуслуги. Правление компании. Судя по нескольким дыркам от гвоздей в штукатурке, раньше здесь было больше таких правлений. От вывесок вел узкий вход в лестницу, забранную тяжелой металлической решеткой. Там нас ждала еще одна открытая дверь. За столом сидела дородная женщина. «Добрый день, меня зовут Дебби Тэббит», — обратилась к ней Дебби. «Я хотела бы встретиться с мистером Мартином». «У вас назначена встреча?» — спросила женщина с сомнением, разглядывая нас поверх очков. 19-летняя Дебби умела при необходимости настоять на своем. «Нет. Но ради встречи с ним мы приехали из Англии». «О, Господи, подождите минутку!» И она исчезла за дверью. В следующее мгновение к нам вышел маленький, худой, покрытый морщинами седой человек. Он жестом пригласил нас войти. При виде офиса нельзя было не вспомнить романы Диккенса. Темная мебель 19 века и кипа пожелтевших от времени бумаг. Он с любопытством разглядывал нас поверх очков, сделанных в форме 2 полумесяцев. Дебби начала разговор без всяких прелюдий. «Вы послали моему отцу бумаги, принадлежавшие одному из ваших клиентов. Сам клиент скончался». Юрист кивнул. «Все правильно, мисс Тэббит, это был некий мистер Синклер. Не лишне было бы позвонить заранее и предупредить о визите». «У нас не было времени». В ее голосе зазвучала истинная Тэббит. «Ваш отец наделил вас соответствующими полномочиями?» – спросил Мартин. «Вы имеете право обсуждать данный вопрос?» «Мой отец умер на прошлой неделе», – спокойно сказала Дебби. «Я унаследовала все его состояние». «Ваш отец умер? Очень жаль». Юрист умело изобразил печаль, вызванную смертью ни разу не виденного им человека. «Я забыл о хороших манерах. Хотите кофе? А может быть, замечательной холодной колы?» Спасибо, не надо. Я буду вам очень признательна, если вы расскажете нам об этом Уинстоне Синклере. Видите ли, мы никогда не слышали, что у нас есть такой родственник. Чак Мартин откинулся назад, достал из ящика стола жестяную коробку и взял с полки трубку.